Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Снова вторник, снова с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите смс по телефону +7 925 88 88 948. Наш телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК. Прямой эфир 8 495 73 73 948. Как всегда, по вторникам в начале седьмого говорим об энергетике. Не буду в этот раз начинать с Украины и даже с Белоруссией. Из Белоруссии тоже начну с интересного утреннего события. Утром принимал участие в презентации прогноза компании «Лукойл» по, как это называется, мировому рынку жидких углеводородов, то есть нефти, конденсата до 2035 года. И вот как раз интересная очень дискуссия была, и это хороший повод поговорить на очень важную, значимую тему. Мы с вами ее уже пробовали обсудить, о том, что будет с нефтью, нашим основным экспортным товаром в ближайшей перспективе. И вы знаете, что активно идут дискуссии, и одни уверяют, что миру не свести энергетический баланс без углеводородов, другие настаивают, что наступает прекрасная зеленая эпоха. И вот, собственно, соображениями на этот счет и хотел бы с вами сегодня поделиться. Надо сказать, что сейчас очень редко можно встретить прогнозы относительно среднесрочные. Вот компания «Лукойл» не побоялась до 35-го года представить прогноз, потому что их глобальные коллеги, так скажем, европейские коллеги, они уже стыдливо пытаются делать прогнозы до 2100-го года, до 2200-го года. И, надо сказать, что основная мысль заключается в том, вот прогноза компании «Лукойл», что до 35-го года в разных сценариях все равно жидкие углеводороды останутся основным видом топлива, и спрос на них скорее будет расти, может быть, медленней в сценарии, который называется «климат», быстрее в таких инерционных сценариях, которые продляют в будущее нынешнее положение вещей. Но, тем не менее, до 35-го года нефть останется очень важной частью мировой энергетики. И там много обсуждали как раз тему электромобилей, развития новых видов транспорта. Но, тем не менее, мы понимаем, что и развитие альтернативных видов, как я уже сказал, транспорта, тех же электромобилей, сталкивается с огромным количеством ограничений. Это касается не только темы аккумуляторов, эффективности, зарядок. Это и вопрос необходимых металлов для их производства. Это касается и кобальта, и никеля. Это тоже, между прочим, ограниченный ресурс. И цены на эти металлы растут фантастически. И пока электромобили остаются дорогим удовольствием, который субсидируется в разных формах. И если в странах убирают по финансовым причинам субсидии на электромобили, тут же их продажи рушатся. Вот тут мне про Грету Тунберг напоминают. Не волнуйтесь, про нее мы тоже сегодня вспомним, не переживайте. То есть, когда мы, или точнее не мы как раз, а нас уверяют в том, что эпоха нефти закончится завтра, и называют такой традиционный набор аргументов, что ну вот вы посмотрите, вся Европа заставлена ветряками, солнечными батареями, кругом ездят Теслы. И тем не менее, мы видим, что сегодня потребление нефти в мире суточное превышает 100 миллионов баррелей. И, в принципе, тенденция все равно будет в том, что в ближайшие 15 лет нефть не исчезнет как товар, это точно. Вот очень интересно, что сторонники нового прекрасного зеленого мира говорили о том, что, мне очень понравилось сегодня, говорили о том, что не надо делать прогнозы на 15 лет. Ну и что до 35-го года нефть останется основным товаром? А вот до 50-го года, а до 2100-го года, давайте мы до 100-го года посмотрим. Вот я сказал, что европейские компании теперь предпочитают делать прогнозы на 100 лет. Почему они это делают? Да понятно, потому что через 100 лет вы уже не найдете авторов этих прогнозов, они никому не будут интересны. Но никакой ответственности за прогнозы на 100 лет вперед никто, естественно, не несет. Авторы их умрут, и их никто уже не будет вспоминать. Но хайпануть на них можно уже сегодня. И поэтому мы очень часто видим такие эффектные прогнозы, а что будет с мировой энергетикой через 100 лет? И вот будет одно, как помните, в фильме говорили, телевидение, одно сплошное телевидение, одна сплошная зеленая генерация, никаких углеводородов, углеводороды ужасны, кошмарны, и от них нужно избавляться. При этом очень важный момент, который зафиксирован и в прогнозе Лукойла, и я уже об этом говорил. Ну вот Лукойл назвал прогнозную цифру, что до 35 года человечество увеличится на 1,3 миллиарда человек. Ну, я даже думаю, что это может быть еще и консервативный прогноз. Да, сейчас чуть-чуть замедляются темпы. Был период, фактически, мы на миллиард за 10 лет росли. Ну, собственно, вот я думаю, что, может быть, кстати, такие темпы там и останутся. 1,3, 1,5 миллиарда за 15 лет. Ну, это колоссальный прирост. Ну, собственно, 10 населения нашей страны, да, там, получается, то есть колоссальная цифра. Вдумайтесь, фактически каждый год, ну, почти каждый год, за полтора хорошо года человечество вот прирастает там на видите, такую колоссальную цифру, там, на 100 миллионов человек. За полтора года фактически дополнительно еще одно население России появляется на земном шаре. Урбанизация идет колоссальными темпами. Люди переезжают в города. По прогнозу Лукойла, за этот период городское население мира вырастет на 900 миллионов человек. Урбанизация в Китае. Городское потребление энергии, вы же понимаете, это совершенно иной уровень по сравнению с сельской местностью. То есть мы сталкиваемся, да, идет, конечно, энергоэффективность. Это все очевидные вещи, особенно в Европе. Безусловно, развиваются технологии. Энергоемкость на 1 евро промышленного производства, конечно, сокращается. Но, понимаете, когда у вас мир растет на такое количество людей, и они переезжают в города, это означает, что, естественно, спрос, мировой, глобальный спрос на энергию будет расти. И вот тут возникает фундаментальный вопрос, а как вы его будете закрывать за счет тех видов генерации, которые вы субсидируете? И вот тут уже мне подсказывают, вот Андрей пишет, что проехал по Германии, из увиденных ветряков большая часть стоит и никакого электричества не вырабатывает. Это отдельная, кстати, история, связанная с теми подтасовками, которые мы часто видим, когда вам вот, рисуют картину, как уже говорят, да это же не в будущем, это уже сегодня. Сегодня сплошная зеленая энергетика. И там масса подтасовок которые мы видим. Ну, одна из вот самых ярких подтасовок, Андрей вот мне, собственно, напомнил об этом очень часто, когда вам говорят, там, в такой-то европейской стране доля зеленой энергии достигла там фантастических объемов. Что обычно делают? Обычно берут, во-первых, долю, естественно, в энергобалансе, а не в топливном балансе. То есть потребление там бензина, дизеля убирают за скобки. Просто смотрят долю в генерации. Хотя, ну, все прекрасно понимают, что потребление нефти, оно связано далеко там не с производством электричества, как вы понимаете. Там на мазуте уже мало кто электричество делает. Вот, собственно, тут напоминают, что нефть — это и полимеры, и химия, но прежде всего, конечно, это топливо. И основной сегмент потребления нефти в мире — это транспорт. Значит, соответственно, вам говорят, убираем, мы смотрим только электричество. Ну, хорошо, электричество, хотя, как вы понимаете, доля электромобилей не так велика, даже в европейских многих странах. Хотя вот тут мне писали, я помню, там, про Теслы в Норвегии. И да, вот, собственно, мы все это видим. И, но дальше, что еще наблюдается? Берут то, что называется установленная мощность. Вот. Стоит у вас ветряная станция, вы смотрите ее мощность. Ага, там, да, столько-то там мегаватт, гигаватт. Вот у нас столько зеленой генерации. Работает она, не работает. Это никого не волнует. Вам называют цифру, сколько у вас есть готовой мощности. Способна она сегодня генерировать эту энергию? Там солнца нет, ветра нет. Это огромный вопрос. А вы же понимаете, вот у вас, живете вы в доме, допустим, у вас стоит там солнечная батарея. Вам ведь важно, чтобы у вас каждый день было электричество, правильно же? А не только сам факт, что у вас есть эта солнечная батарея. Если у вас нет солнца, ее КПД падает, и вам этого не хватает, значит, вы где-то должны этот резерв держать. Вам не интересно? Не интересен сам факт наличия этой мощности, если вы не можете его использовать, например, в зимний период. Вот в Германии зимой доля зеленой энергии резко падает. То же самое в Италии, например, вот как только наступает темное время суток, особенно зимой, когда солнечный день, короче, ну просто видно, вот, смотрел цифры прямо по потреблению суточному Италии, вот как солнце садится, все, резко падает доля зеленой энергии в суточной генерации. Вы где-то должны, собственно, все это брать и компенсировать. Вот. Тут, кстати, уже пишут на тему, если мы будем всю энергию извлекать из солнца и ветра, где гарантия, что это не повлияет на климат? Это, кстати, отдельная история, так называемый углеродный след. Возникает вопрос, вот вы говорите про углеродный след, то есть сколько у вас в производстве какого-то товара приходится выбросов СО2. Вот когда вы берете, скажем, генерацию из, например, угля, вы там смотрите всю цепочку производства угля, сжигания угля. А когда вы берете генерацию, скажем, солнечную, вы в этом углеродном следе затраты, выбросы, которые происходят при производстве этой панели, вы их просто не считаете. И тогда у вас получается очень красивая история, когда, скажем, угольная генерация очень плохая, а солнечная генерация прекрасная, но что у вас происходит в Китае? Клепают эти солнечные панели на той же угольной энергии. Никого это не волнует, никто это в углеродный след не включает. Значит, Дмитрий водород напоминает, про водород тоже скажу, это тоже интересный подход к этому. Вот таким образом мы видим, что вот фундаментальный, на мой взгляд, вызов сейчас заключается в том, что Европейский Союз, а прежде всего Европейский Союз, разгоняет этот сюжет, предлагает следующую модель. Убрать те виды энергии, которые приносят в бюджеты стран, не только производящих нефть и газ, а потребляющих тоже. Вы знаете, например, сколько доля налогов в бензине в Европе? Почему бензин в Европе такой дорогой? Не только же потому, что Европа этот бензин импортирует. Такова налоговая политика. То есть вы берете виды энергии, виды топлива, которые наполняют ваши бюджеты, и пытаетесь их убрать из энергобаланса. А чем вы их собираетесь заменить? видом энергии, который вы субсидируете. Да, там, лукаво прикрывая какими-то историями про то, что да, да нет, вы знаете, вот сегодня говорили там, да, зеленая энергия еще дороже, но поверьте, вот пройдет немного времени, и она будет дешевле. Вот, вот это все, поверьте, я слышу постоянно. И в России тоже так говорят. Вот Анатолий Чубайс, главный лоббист зеленой энергии в России, говорит, дайте нам, уже наконец-то там, ему говорят, ну хорошо, 700 миллиардов, вот программа госсубсидий. Мало, мало еще, поверьте, она скоро будет дешевле. Ну вот будет скоро дешевле, победите рыночными способами. Почему вы все время лезете в бюджет и требуете субсидий? Почему мы должны развивать заведомо невыгодную форму, форму генерации? Что касается, вот пишут, гнать нефть по трубам, позорище в 21 веке. Слушайте, Соединенные Штаты сегодня добывают нефти и газа больше, чем Российская Федерация. И нефти, и газа. И никто это позорищем там не считает. Соединенные Штаты удвоили за короткий срок свою национальную нефтедобычу, и никто не говорит, что это позорно. Помимо, конечно, нефти, Соединенные Штаты много чего еще производят, так, собственно, но никто там не предлагает нефть отменить. Кстати, вот я говорил про европейские компании. Почему европейские компании прогнозы на 100 лет делают? Потому что они не могут. Вот Лукойл честно говорит, до 35 года потребление жидких углеводородов будет расти. А если это скажет европейская компания, тут же прибежит условно Грета Тунберг или безусловно Грета Тунберг и скажет, что безобразие, это что же вы отстаиваете эту страшную углеводородную энергетику? Нет. И тогда они говорят, все-все-все, мы, значит, до 100-го года. Да, мы умрем, но, значит, там, через 100 лет. Через 100 лет. Вот Лукойл пишет как раз до 35-го года. Ну, слава богу, у нас еще возможны в России такого рода адекватные прогнозы, потому что ну, вот действительно, вот эти совершенно безумные прогнозы о том, что надо вот срочно сейчас перейти на зеленую энергию, они до добра не доведут. Так вот, возвращаясь к экономике этой истории, то есть, понимаете, вот сейчас Европейский Союз, Соединенные Штаты, вот, кстати, тут Мила, которая написала про трубы, значит, оскорбилась моим комментарием, пишет, что она имела в виду экспортировать по трубам, стыдно. Между прочим, Штаты продают и продукты переработки, и сырую нефть, не переживайте. Мила, вот, кстати, сегодня как раз говорили, что у нас, между прочим, там, один из тезисов заключался в том, что в России уже избыток переработочных мощностей. Вы просто не в курсе, как у нас нефтепереработка развивается. Мы так все по старинке думаем, что у нас все сырую нефть добывают и гонят, и никакой переработки нет. Одна из точек зрения эксперта заключается в том, что у нас уже слишком много этой переработки. Ну ладно, это отдельная история. Завершу свою мысль. Если вы сознательно делаете ставку на дорогие виды энергии, это будет означать, что кто-то за это должен будет заплатить. А кто должен будет заплатить? Потребители. Сегодня Европейский Союз, Соединенные Штаты оказываются в ситуации, когда следующее поколение начинают жить хуже, чем их родители. То есть дети более бедные, чем их родители. А как они могут быть богаче, если им подсовывают откровенно вот такие спорные вещи. Не пишите мне там на тему, что давайте ближе к России. Про Россию я тоже скажу, потому что на самом деле вот тоже интересные исследования были опубликованы. Я думаю, уже в следующей части нашей передачи обязательно к ней вернусь, на тему, а что будет в России происходить, если мы вот этот сценарий, который нам активно предлагают, будем продвигать. Потому что очевидно, что нас ждет дополнительный рост стоимости электроэнергии, и это будет очень серьезный вызов для нашей экономики. Но вот важный момент, вы можете сказать, ну а как же потепление. Ведь не случайно нам говорят же не про экономику, нам говорят про спасение человечества. Постоянно вот мы слышим такие реляции, мир гибнет, там катастрофы. Сейчас повторяю, я, кстати, уже об этом говорил. Я вовсе не говорю о том, что нет в мире экологических проблем и климатических проблем. Конечно, они есть. Конечно, ими нужно заниматься. Но проблема-то заключается в том, что как раз реальными-то историями никто заниматься не хочет. Вот сегодня тоже очень цифра яркая прозвучала в докладе Лукойла. 2,6 миллиарда человек на Земле готовят пищу на открытом огне. 2,6 миллиарда. То есть они просто лишены доступа к газу, к электричеству. Они готовят на, там, на дровах, на чем угодно. Не только на дровах, там, на кизяках и прочих вещах. Выбросы СО2 от этих костров, слушайте, они гораздо более серьезная проблема с точки зрения парникового эффекта, там, нежели та же угольная генерация. Но эта проблема никого не волнует. Никого не волнует, что сегодня там, ну, разные оценки. Там, Лукойл говорит 0,9 миллиардов. Я видел оценки 1,5 миллиарда людей. Просто лишены доступа к электроэнергии. Просто, то есть миллиард человек не имеет доступа к электричеству. 2,6 миллиарда готовят еду на дровах, создавая колоссальный парниковый эффект. Что это означает? Это означает, что... А как еще вы хотите, если вы говорите о том, что надо переходить на дорогую генерацию, это означает, что вы плодите бедность. И это означает, что бедность становится просто уже общим таким трендом. И страны Африки, Азии, они оказываются безнадежными, потому что у них нет возможности получить доступ к этой электроэнергии. Если сегодня, сейчас повторю, 2,6 миллиарда готовят на дровах, потому что у них нет доступа к дешевым видам топлива, и им говорят о том, что ну, в будущем вы еще более дорогим топливом должны пользоваться, это означает, что у них шансов выбраться из этой ловушки нет никаких. И вот это означает, что на самом деле сценарий борьбы за климат означает сценарий тотальной бедности. И потом не надо удивляться, что у вас в Париже желтые жилеты громят города, а протесты, как вы помните, начинались с роста цен на бензин. А что вы удивляетесь? Да? Сначала вы дискредитируете углеводороды, пропагандируете ценности дорогой энергии, не решаете, кстати, реальные проблемы ни экологии, ни климата, да, вот наплевать на этих людей, о которых я говорил, а потом повышаете цены на бензин и разводите руками. Ну, надо же, оказывается, это кому-то не нравится. Но сейчас прервемся на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, с вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю, контакты для обратной связи, смс плюс 7-925-88-88-948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер собака говорит МСК, ну и телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Прочитал сообщение, которое вы мне в перерыве и до него прислали, повнимательней. Ну, вот Сергей пишет, что доказывает эффективность солнечной генерации в России, уверяет, что он установил солнечные батареи и за год экономит тонну печного топлива, солярки. Ну, слушайте, Сергей, ну, неужели вы дом соляркой отапливаете? Все-таки, ну, я, правда, не знаю, вы не пишите, где вы живете, может, вы где-то в крайних таких территориях, где Северный завод, солярка. Там, кстати, вполне эффективно использовать зеленую генерацию. Я вовсе не являюсь таким радикальным противником ветряков, чтобы там нападать на них, как Дон Кихот на мельнице, соответственно, эти ветряки. Вовсе нет. Я говорю про экономическую эффективность, потому что сейчас мы имеем дело, знаете, с такой смесью социализма и мальтузианства, потому что социализм, потому что никто в Европе не собирается считать экономическую эффективность. Это очень странно для капитализма. Что касается мальтузианства, то на самом деле рано или поздно, вот кто-то станет из сторонников зеленого мира и скажет: вы знаете, ребята, нас просто слишком много, давайте с этим что-то будем делать. У нас звонок, как я понимаю, ну давайте послушаем.
Добрый вечер, уважаемый Константин. Ну, я немножко ваш коллега.
Спасибо.
Это не имеет значения. Знаете, спасибо вам. Я знаю вас как специалиста очень глубокого, но извините, то, что вы говорите, это, конечно, направлено к тем, кто верит в пропаганду. Дело же не в том, так, что останется нефть. Конечно, она останется, конечно, она востребована. Дело в том, что не в том, что неэффективна зеленая энергетика, а в том, что неэффективны наши технологии, наша экономика и наша политическая система. Вот о чем идет речь. То есть та самая нефть, которую дала нам история природы, и природа в частности, как таковая, у нас используется очень малоэффективно, потому что не генерируется, сейчас я веду слово генерация не в прямом смысле энергии, не генерируются идеи. Мы не являемся конкурентоспособными на рынке идей и новых технологий. То есть мы это проигрываем заранее. Поэтому сколько нам там нефти хватит, будут у нас ее покупать, конечно, но это не прибавит богатства стране, потому что мы проигрываем в главном, в дерзновенном подходе к новым технологиям. У нас Прометей, когда появляется, его бьют по голове. Так, и мы тешим себя тем, что у нас много нефти, мы ее до 50-го года будем продавать. Глубина переработки у нас самая низкая среди развитых стран. Я имею в виду переработки в том смысле, что этот продукт является конкурентоспособным на мировом рынке. И когда вы каждый раз, произнося слово, я по-доброму с вами полемизирую.
Спасибо на этом.
Каждый раз я заканчиваю, произнося слово неэффективны, вы его относите к какой-то части, к тому, что зеленая энергетика, нам она все равно неэффективна, дорого. Когда мы говорим слово неэффективность, мы должны говорить вообще о принципе, который в нашем государстве заложен.
Ну, понятно.
Оно по сути своей неэффективно, понимаете?
Я понимаю вашу мысль, да, спасибо. Спасибо большое. Подождите. Ну, я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Я вам говорю про судьбу углеводородов, про глобальную судьбу, про вопрос о том, а что будет в мире с потреблением нефти в 35-м году, а вы говорите о том, что я должен говорить про в целом неэффективное государство. Но это другая все-таки история. Причем тут пропаганда? То есть мы говорим про совершенно иную тематику. Мы говорим про то, а нужна ли будет нефть через 15, 20, 25 лет? Вот же в чем вопрос. А вы мне начинаете говорить, что у нас Прометеи гибнут, никто не занимается миром идей. Ну, я согласен с вами, что, конечно, у нас и другие сегменты экономики должны развиваться, и инновации должны быть, о которых мы там слышим, инновации. Все это вы верные говорите вещи, только у нас тема-то, мягко говоря, несколько иная. А вот насчет там переработки, ну, совершенно зря вы нашу перерабатывающую отрасль унизили. Вот, собственно, я уже читал там все время. Это тоже такие некие стереотипы, что в России, значит, продается только сырая нефть, что мы не экспортируем продукты нефтепереработки. На самом деле в России очень серьезные изменения произошли в сегменте переработки. Говорить о том, что мы там, я не собираюсь вам говорить о том, что у нас там самый высокий индекс Нельсона на всех наших заводах, но тем не менее говорить о том, что у нас там разваленная нефтепереработка, худшая, как вы сказали, там в мире, но это тоже совершенно не так. Эффективность государства — абсолютно другой вопрос. Если вы апеллируете к этим старым теориям Петра Стейт, что неэффективность нашего государства подпитывается нефтью. Слушайте, но объясните мне тогда, почему, вот я не случайно Соединенные Штаты привел в пример, ну, Соединенные Штаты эффективное государство, как вам кажется? Соединенные Штаты больше нефти добывают, чем мы. Больше нефти добывают, чем мы. Больше газа добывают, чем мы. Соединенные Штаты сегодня добывают больше углеводородов, чем Россия. Мы экспортируем больше, это понятно. Они добывают больше. Но вы можете сказать, что они неэффективны, потому что это самый крупный в мире производитель углеводородов. Почему Соединенные Штаты углеводороды не тянут назад, а у нас по многим теориям углеводороды тормозят нашу отсталость? Нет, не углеводороды нас тормозят, и не из-за углеводородов считают многие, что у нас неэффективная экономика и неэффективное государство. Вот этот момент, он действительно довольно важный, и отставание наше экономическое связано не с тем, вовсе не с тем, что у нас есть углеводороды. Вы извините за сравнение, там многие как скажешь Украину, я обещал сегодня про Украину не говорить, но вот на Украине нет углеводородов, ну там добывают газ, но все равно вы знаете прекрасно, что Украина импортирует и газ, и нефтепродукты. И что? Вот мы 30 лет назад разошлись, разные страны. Там какая-то эффективная экономика построена, потому что там нет углеводородов. Нет, что-то я этого, честно говоря, там не вижу. Поэтому еще раз повторяю, здесь мы говорим про будущее мировое углеводородов, а вы сразу там, вы должны там рассказывать про неэффективное государство. Вот это пропаганда, то, что вы мне предлагаете делать, вот это и есть пропаганда. А, кстати, вот насчет Петра Стейта, вот тогда концепция-то была в том, что если у вас есть большие запасы нефти, тогда вы паразитируете. Вот мой друг старый космополит, который все время такие мне веселые пишет комментарии каждую передачу, сообщает, что в России разведанных запасов нефти на 7 лет. Не знаю, вот честно, откуда вы такую хинею берете? Но по версии космополита у нас вообще нефти нет. То есть мы вообще не Петра Стейта. Но правда он не прав. К счастью, он не прав, конечно, доказанных запасов у нас, слава богу, не на 7 лет. Я уже там не буду вас утомлять напоминанием о том, что все-таки запасы — это не постоянная величина, а она все-таки прирастает новыми открытиями, об этом тоже не стоит забывать. Не стоит забывать. Вот. Так, значит. Так, на 7, на 10, значит, да, просто читаю ваши сообщения, значит, пересядем, ничего не будем делать, пересядем на лошади. Кстати, вот сегодня, интересно, вспоминали прогнозы совсем старые, когда еще не было двигателя внутреннего сгорания, и тогда прогнозы заключались в том, что скоро угрозой человечеству будут лошади, потому что прогноз был, что в Нью-Йорке будет 2 миллиона лошадей, вот, и будет неизвестно, куда отходы девать, трупы лошадиные. Тогда вот просто исходили все из такого как бы сценария. Потом появился двигатель внутреннего сгорания. Тоже вопрос возникает. Мы можем предсказывать технологический прогресс или не можем? Скорее всего, не можем. Но поэтому не надо нам говорить о том, что там вот зеленая энергия всех поглотит и убьет углеводороды. Теперь про Россию. Теперь по Россию. Вот. Если мы будем заниматься вот продавливанием этой зеленой повестки по принципу «все это делают, давайте мы будем делать». И когда будут говорить «это же дорого, ну в России-то зачем это делать?» Ничего, нужно, надо готовиться. Вот сегодня тоже такая точка зрения звучала. Надо готовиться к прекрасному миру. Как готовиться? Развивать заведомо невыгодную генерацию. Вот Сергей говорит, что он за счет солнечных батарей солярку заменяет. Слушайте, но а зачем соляркой-то топить дома, особенно в европейской части России? Ну, никто у нас соляркой уже не топит. Зачем вы такие странные берете примеры? Сравните с газовой генерацией или с угольной генерацией. И вы поймете прекрасно, во что вам обойдутся ваши игры в солнечную генерацию. Но это, опять же, ваше дело. Если вы считаете, что, пожалуйста, покупайте, устанавливайте, только не просите за это субсидию. Вот же в чем дело. Вот интересно, кстати, на этой неделе на этой неделе сообщество потребителей энергии опубликовало исследование на тему стоимости электроэнергии для промышленности. И они доказывают, что у нас уже сейчас электроэнергия для промышленности стоит дороже, чем в ряде европейских стран. Для промышленности, подчеркну, тут все-таки для населения ситуация чуть-чуть более оптимистична. Вы знаете, что в России, в отличие от Европы, электроэнергия для населения дешевле, чем для промышленности. У нас даже есть тема перекрестного субсидирования, когда промышленность платит за население и требует эту ситуацию изменить. В Европе население платит больше и за газ, и за электроэнергию. Так вот, сообщество потребителей энергии уверяет, что все равно для промышленности у нас уже электроэнергия дороже. Я уже много раз говорил о том, что у нас уже заложены и вот эти ДПМ, и договор на поставку мощности по зеленой энергии в тарифе, вот там сейчас мусоросжигательные заводы, что угодно, назакладывали в тариф бог знает чего, и выяснили теперь, что оказывается у нас в северной стране электроэнергия дороже, чем в Европе. А потом удивляемся. Тут, кстати, одно такое интересное было сообщение из теории заговора. Вот пишет, не представился. Нас разводят зеленые эпохи для того, чтобы из России выкачать все энергоресурсы, нефть, газ. А без них мы сдадимся без боя, будем вынуждены закупать энергоресурсы у них. Но у них у кого? Непонятно. У европейцев нет уже запасов нефтегаза. Вот, наверное, Космополит перепутал нас с Европой просто. И, наверное, про них писал. Вот, вы знаете, там нефть уже там и в Северном море, такие классические примеры, завершается. Газ вот сейчас в Голландии отказывается от собственной добычи. Это тоже, кстати, такой интересный для нас сюжет. Но, в общем, отдельная история. Вот. Таким образом, мы видим, к чему нас приведет увлечение заведомо неэффективными видами энергии. Вот. И, кстати, тоже гениальная история из свежих новостей, как можно пользоваться вот этими сюжетами на тему зеленой энергии. Компания «Русгидро» предложила построить 3 гидроаккумулирующие электростанции для обеспечения надежности энергосистемы в условиях развития зеленой генерации. Ну, прекрасно. Видите, компания говорит, вот вы знаете, вы же развиваете зеленую энергию, нужно, соответственно, балансировать систему. Отличная идея построить несколько гигантских гидроаккумулирующих электростанций. Ну, вот тут тоже мне, кстати, писали про аккумуляторы. Один только маленький нюанс. Стоимость по версии специалистов. Ну, я, собственно, не являюсь инженером, поэтому беру чужие данные. Стоимость этой истории 17 миллиардов долларов. Ну, вот прекрасный сюжет такой нормальный, тоже наш. Поэтому у нас в России, конечно, с удовольствием найдутся ребята. Вот кто-то тут даже удивлялся, что я Чубайса упоминал. А что тут удивляться? Чубайс — главный лоббист зеленой энергии в России. Он пишет такие пафосные статьи, там... «Доколе мы не будем тратить деньги на зеленую энергию? Весь мир этим занимается». Такие вот пропитанные искренней болью. Понятно, не секрет, что у него есть, там, у компании есть интересы в производстве солнечных батарей, и они хотели бы, чтобы государство эти панели закупало. А мы потом из тарифа всю эту историю оплачивали. А почему не построить вот за счет государства гидроаккумулирующие электростанции на 17 миллиардов долларов, а потом распределить в тарифе всю эту историю, вот, а потом рассуждать о том, что вот весь мир таким путем идет. Кстати, тут мне пишут, что выбросы углерода в Германии на 30% выше, чем в России, на единицу произведенной энергии. Ну, это тоже, кстати, такой прекрасный сюжет на тему, вот скажем, Россия выполнила свои обязательства по Киотскому соглашению, а нам говорят, вы не амбициозны, а Европа, кстати, ничего не выполнила. Но Европа молодец, потому что она рассуждает постоянно на тему, как ей жить дальше. Вот в Мадриде было собрание климатологов, там, извините, Грета Тунберг была, хотя просят меня не упоминать ее, не знаю по каким причинам, но все-таки, извините, упомянул. Он тоже там опять вот эти все эмоции, там гибнет планета, надо что-то делать. Правда, ничего не решили, грустные разошлись, сидели там ночами, ничего не придумали, кроме опять пламенных заявлений. Но опять же, вот если мы эту повестку берем, ну, не удивляйтесь потом, что у нас вот будут происходить такие странные вещи. Это при том, что я еще раз повторю, я вовсе не говорю о том, что у нас нет проблем с климатом, нет проблем с экологией, они есть. Но зачем нам реальные проблемы заменять? Тоже качество топлива, кстати, мы тоже здесь серьезные изменения сделали, но надо по-прежнему завершать все эти истории, но это реальные сюжеты. Значит, вот Макар пишет, что солярка не топит, топит мазутом. Макар, Сергей мне это написал, вот ему это надо объяснить. Вот он уверяет, что он соляркой топил, а сейчас солнечной энергией топит, и все у него прекрасно. Еще раз говорю, если все у него прекрасно, я рад. Если он у государства не будет просить денег, а значит, из моего кармана тоже. Вот сегодня еще несколько вам хотел цифр сказать в конце передачи, потому что очень часто, вот когда мы там, обсуждаем эти темы, мне начинают писать там, ну, такой типичный, любимый вот ваш сюжет, ну, вас, извините, я не всех, конечно, имею в виду, но многих вот кто пишет, что там, дети, деньги, что вы нам там рассказываете, деньги до нас не доходят, они, значит, там у олигархов нефтяных остаются, поэтому я вот специально сегодня подготовил вам несколько цифр, все-таки официальных цифр бюджета, чтобы... Потому что я все время спрашиваю, если вы уверены, что вам ничего не достается, то, извините, а откуда же деньги в вашем кошельке? Давайте честно об этом порассуждаем. Вот я вам в конце нашей зеленой передачи несколько цифр про роль нефтегаза в бюджетных доходах. Свежие вот данные за первое полугодие, вот чтобы не быть, что называется, голословным. Так вот, смотрите. Значит, мы посчитали по данным Федерального казначейства, доля, соответственно, нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета. Вот вы знаете, по первому полугодию текущего года, соответственно, эта цифра составляет 44,7%. Вот так, чтобы вы знали, да, то есть... Еще раз повторяю, я уже это говорил, я не собираюсь говорить о том, что наши нефтегазовые компании все нищие, все деньги в бюджет дают. Но, понимаете, вот такая тоже точка зрения, что это все там жирные коты, которые все недра себе в карман запрятали, она тоже является крайней и неправильной. По крайней мере, вот сегодня в федеральном бюджете, вот имейте в виду, 45% это доходы от нефтегазовых компаний. Причем... Эти сборы постоянно растут, суммарно, и даже плановые сборы. Вот тоже интересная цифра, что если вы посмотрите вот, версию 2019 года, исходя из прежнего трехлетнего бюджета, то есть как это виделось не в 2018 году до этого, и реалии, то выяснится, что, собственно, доходы оказались практически на 60% больше, чем планировалось еще в начале 2018 года на 2019, вот на первое полугодие 2019 года. То есть на самом деле даже, видите, нефтегазовый комплекс перевыполняет планы. Да, там есть, безусловно, фактор мировой цены, он тоже очень важен, но мы видим, что, собственно, доходы растут с нефтегазового комплекса постоянно. Идет увеличение НДПИ. Вот я вам только по налогу на добычу полезных ископаемых могу сравнить первое полугодие 2019 года с первым полугодием 2018 года и отметить, что у нас только по НДПИ рост 17%, и это достаточно, конечно, серьезная история. Ну, правда, собственно, в рамках налогового маневра экспортная пошлина сокращается. Вот, но тем не менее, вот тут кто-то возмущен, пишет, откуда вы взяли эти цифры? Ну, в отличие вот от «Космополита», который я не знаю, где берет, постоянно каждую передачу мне какие-то фантастические цифры присылает, не знаю, я же вам сказал, это данные Минфина казначейства, которые мы проанализировали и пересчитали. Но, понимаете, когда вот все-таки сам Минфин вам рассказывает, откуда у него деньги в бюджете, ну, конечно, вы можете продолжать мне писать там, в стиле Станиславского, я не верю, все не так. Но, вот, собственно, это, еще раз повторяю, официальная точка зрения. и налоги на нефтегазовый комплекс растут, соответственно, доля нефтегазовых доходов в бюджете сокращается не слишком сильно, и вот опять же, по поводу звонка, к сожалению, не представился наш радиослушатель, когда вот вы начинаете говорить, что там у нас то неэффективно, все неэффективно, там деньги могли потратить лучше, да я не спорю с этим, деньги могли потратить лучше, я вам только рассказываю, откуда они взялись в нашем бюджете. А дальше я согласен с вами, что, конечно, что, безусловно, по многим вопросам трат государственного бюджета у меня лично тоже есть огромные вопросы. У меня, кстати, есть огромный вопрос, зачем в нашей стране, например, повышают НДС в ситуации, когда у нас профицит бюджета. Профицит бюджета у нас за счет как раз нефтегазовых компаний. Вот. Ну, кстати, если вы хотите, значит, чтобы вот в цифрах тоже могу сказать, что, собственно, у нас вот 9 триллионов, получается, это общие неналоговые, соответственно, налоговые доходы, вот только на НДПИ 3 триллиона приходится за первое полугодие. Таким образом, я говорю про то, что нефтегазовый комплекс зарабатывает эти деньги, а вот то, что они могут неэффективно тратиться, безусловно, такие вопросы существуют. Вот еще раз повторяю, там совершенно неясно, зачем в ситуации, когда есть бюджетный профицит, повышать налоги на потребление. Ну, неясно. Неясно. Вот. Но, еще раз говорю, это все-таки про другое... другие сюжеты. Значит, вот пишут мне, вы говорите, что тарифы на электроэнергию для промышленности выше, чем для населения. Ну, это факт, тоже очевидный. Надо добанкротить промышленность, идет утилизация России. А, это вопрос. Нет, так не совсем. Я тоже иногда понимаю вашу логику. Я просто зафиксировал, что в России... тарифы на электроэнергию для промышленности выше, чем для населения, и у нас есть так называемое перекрестное субсидирование. Я как раз наоборот пытаюсь найти варианты, чтобы тарифы на электроэнергию не увеличивались дальше. Потому что если вы будете засовывать в тарифы и дальше, бог знает что, от зеленой энергетики до мусоросжигающих заводов, да потом еще скажете, что надо прекратить перекрестное субсидирование. Ну, точнее, это может там облегчить как-то судьбу промышленности, но вашу судьбу это точно не облегчит, потому что у вас тарифы вырастут. Ну, ни до чего хорошего мы не дойдем. Если у вас уменьшатся доходы, будет меньше потребления. То есть все это, на самом деле, взаимозависимые вещи, и поэтому, мне кажется, главная задача — это вернуть экономику и в наше государство в том числе, вернуть здравый смысл и сделать так, чтобы у нас решения в области электроэнергетики принимались, исходя из, прежде всего, экономической целесообразности, а не потому, что там кто-то пролоббировал там очередную ненужную вещь, которая вот лично ему позволила на этом заработать. Ну, пожалуй, на этой мысли я с вами попрощаюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч.